Она нам говорит, а что в Британии в эпоху римского завоевания не было, было уже германское англосаксонское население, а не кельтское. Анна, речь идет о варварах. Они были варварами. Не германцами, а варварами для Рима. И Рима, вот эти генералы дрались с варварами. Все, кроме Рима и римлян и греков, да? Да. Были варварами. До армян, до скифов.
И периодические вторжения германцев тоже имели место. Это был большой такой намечающийся будущий котел великого переселения.
Но для Рима это был варварский мир.
Все они дикари.
Да. А, ответ правильный. Я задал вопрос, где была резиденция императора Тиберия. 10 экземпляров книга Клода Мати «Античный Рим» издательство «Астрелия» расходятся в следующие места. Александр из Томска, чей телефон начинается на 959, Михаил 928, Элла 512, Игорь 776, Алексей из Екатеринбурга 987, Андрей из Санкт-Петербурга 758, Юрий из Санкт-Петербурга 560, Юля 931, Михаил из Санкт-Петербурга 967, Елена 201. Экземпляры книги «Древний Рим» издательства «Неола» 21 век, а скорее для детей, ну, скорее такая книга более изобразительная. Даниил из Челябинска 056, Женя из Омска 075, Артем 676, Антон 269, Алекс Санкт-Петербург 748, Андрей 744, Андрей 761, Алексей 202, Саша 879 и Ольга 501. Конечно, правильный ответ – остров Капри.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Мы остановились на периоде Клавдии. Итак, Веспасиан стал одним из тех провинциальных генералов, кто ошивается в прихожей фаворита премьер-министра, вольноотпущенника, бывшего раба Нарцисса. Но Нарцисс свергнут, и генералы остались без хозяина.
К власти пришел в 54 году Нерон.
Вот.
И надо же опять Веспасиан в поле влияния и деятельности вот этих очень сложных людей. Клавдий был передышкой, а Калигула Нерон – это страшные такие явления, личности, отличающиеся удивительным, негативным, индивидуальным, нравственным, моральным полем. И Нерон – страннейший, конечно, тоже человек, и в первые годы его правления абсолютным влиянием на него пользовалась его мать Агриппина. А Агриппина ненавидела Нарцисса. И всех людей, выдвинутых Нарциссом, она, в сущности, собиралась убрать. Причем уничтожить физически, что было вполне для нее обычным. И разумный Веспасиан сейчас же исчезает из поля зрения двора.
Покидает он Рим.
Покидает Рим, он уходит в частную жизнь. Его просто как будто бы не стало.
И надо отметить, что ему уже почти 50 лет, это да. Уже такой солидный пожилой возраст для
это
Рима.
Это мог быть уход навсегда.
На пенсию.
Почему я, в общем, не думаю, что у него с самого начала и всегда в голове была идея императорской власти. Нет, нет, нет.
Спастись. Скрыться с глаз
долой. Он просто скрылся, да. Поступил как разумно, расчетливо. Вот этот человек из низов, несмотря на то, что он взлетел как полководец, и как потом выяснилось, очень высоко себя ценил как полководца, вовсе не уверен, что это оценят и другие, он растворился до смерти Агриппины. Да, он вовсе тоже не мог планировать, что Нерон самым жутким, самым диким образом, безобразным покончит со своей матерью. Вообще, матери убийства как бы вещь необычная. Мы в передаче о Нероне об этом рассказывали, какие там есть версии, они все одинаково ужасны. Агриппина исчезает, и Веспасиан возникает. Он возвращается ко двору и получает в управление провинцию в качестве проконсула. В 63-м году получил провинцию Африка.
Дальше... Но это уже такой пенсионный все-таки. Африка была далеко, успокоена, да. Она была, как сказать, замирена римскими войсками.
Это уже вполне
да?
Римская провинция, она вполне подчинена. То есть его послали не на войну,
вот
но
это важно.
Совершенно можно было быть убежденными, что, как все проконсулы, он вернется оттуда богатым человеком. А вот он нет. Через сравнительно короткое время, около года, вокруг года, он возвратился оттуда, совершенно не разбогатев.
Даже в долгах.
И настолько демонстративно не разбогатев, что ему пришлось заложить свое имущество, свой дом, не такой уж и богатый, собственному родному брату, тоже очень милые такие отношения.
Да,
брат
да, да.
Взял в залог его все имущество. А Веспасиан занялся тем, чтобы заработать деньги. И самым непочтенным образом он начал торговать мулами. Вот интересно, вроде бы цепь совпадений. Налог, связанный с туалетами общественными. В сущности, он ввел понятие «платный туалет». Торговля мулами, именно мулами. римским сенаторам, знатным людям вообще было запрещено заниматься торговлей, а тем более мулами. Он сейчас же получил прозвище «Погонщик мулов».
Которое осталось до смерти.
Навсегда.
Навсегда.
Есть в этом что-то демонстративное. Кто демонстрирует, не знаю. Судьба, фатум, историческая.
Но не он. Но не он. Он не бросает вызов Нерону. Нет, нет, нет. Нет,
он
нет.
Живет по своим, как сегодня говорят, понятиям, по своим принципам, по своим представлениям.
Ну, семью надо содержать. Молодые сыновья, там, которые...
Мулами так мулами. Мулами. Раз ему показалось, что это дело доходно. Но тут получается вызов для нас, историков, знающих, что он станет императором, что он станет императором и что он будет очень заметным римским императором. Вот 63-й год, а в 69-м через 6 лет он будет императором Великой империи. И ему будут оказываться все соответствующие почести, вот это как будто бы какой-то вызов, предшествующий общественным туалетам.
Вообще истории про вызовы, они уже как бы задним числом действительно считаются. Вот Алекс нам пишет, Светоний говорит, что он имел смелость выходить во время пения Нерона. Это легенда.
Это не смелость, вдруг, потому что по другим сообщениям он чаще не выходил, а засыпал. Нерон настолько плохо пел во время своего знаменитого турне по Греции.
Но не под фонограмму.
Турне совершенно провального. Вот не было фонограммы, а то бы он там прославился.
Там на самом деле история была, это как раз уже перед смертью Нерона, перед гибелью Нерона. Да. Веспасиан не просто заснул, он захрапел.
В том-то и дело.
Да.
Если бы он дремал тихо и спокойно.
Как все.
Никто бы не обратил на это внимания. Вот эти вызовы простеца, вызовы человека от земли, который потом воплотятся еще и в этом налоге на туалет. Эти и мулы, и сон во время пения императора. Это не специальный, не нарочитый вызов. Я веду себя так, как веду. И его постоянные шутки, которые называли грубоватыми, солдатскими, они такими и были. И вот Нерон, недовольный этими его проявлениями, но не любящий его, не входит он в понятие любимца, так, полезный полководец, все-таки назначает именно его командующим в Иудею.
Но он его отсылает. На самом деле, вот. Это, в общем, была не милость.
Чего здесь
это было
не больше?
Милость.
Скорее, это провальная затея. Да. Потому что известно, что Иудея того времени самый страшный объект среди бунтующих провинций и периферии Великой Римской империи. Она, начиная с VI века до нашей эры, пытается сохранить свою независимость. То есть это много веков неуступчивости. Ситуации меняются, правители меняются. Ну, допустим, там после империи Александра Македонского это Птолемеи. Они уже сопротивлялись еще Птолемеям. Они боролись за свою независимость, начиная со второго века до нашей эры. Страсти в клочья. Селевкиды пытаются строго подчинить Иудею. Это греки, которые пытаются навсегда лишить ее независимости, установить реальное, цивилизованное, строгое управление. Заговоры, убийства, восстания.
Это мятежная провинция.
Абсолютно.
В течение 300-400 лет.
С очень длительной традицией. Вот во втором веке до нашей эры, например, один из правителей, Александр Янай, прославился тем, что приказал убить 800 восставших иудеев, евреев на глазах их жен и детей. Но в 37-м году до нашей эры там образовался такой правитель, царь Ирод, проримски настроенный царь Иудеи. Тоже бессмысленно жесток. Утопил брата жены в бассейне, велел удушить своих детей от брака с еврейкой и так далее. Имя его становится символом бессмысленных зверств, жестокости. И хотя Ирод ставник Октавиана Августа, это ему не помогает, против него начинаются бурные протесты. И вот Иудейская война 66-73 годов, та, на которую отправляют Веспасиана. Это восстание массовое, широкое, восстание с одной целью – независимости. Римская карательная экспедиция в первый же год, 66-й, потерпела сокрушительное поражение, и туда направляют Веспасиана, чтобы спасти положение или тоже потеряться в дебрях этой бесконечной и такой трудной борьбы. Борьба драматическая, борьба очень тяжелая, очень кровавая. Ну, например, знаменитая история того, как наместник одной из областей Галилеи Иосиф, сын Матафии, перешел на сторону римлян, в дальнейшем стал знаменитым историком Иосифом Флавием.
Кстати, принял родовое имя Веспасиана, Флавий,
да,
Иосиф Флавий.
Я думаю, что его жизнь может быть объектом специального рассуждения.
Ну, читайте роман Фехтвангера, «Иудейская война».
Но рядом с романом всегда оно может найти...
Ну, вот, конечно.
И должно
Но сначала прочитайте,
место...
а потом мы поговорим.
Найти с места нашему рассуждению. Итак, там плохо, там тяжело. Веспасиан ведет кампанию удачно. Нелегко, не бесспорно удачно, и опять-таки умно и с хитрецой. Он не бросается в самые тяжелые битвы, предпочитает, его все уговаривают штурмовать Иерусалим, он не хочет этого делать, и передает Светоний очень интересные, Иосиф Флавий, прошу прощения, в данном случае это Иосиф Флавий, передает очень интересные его слова по поводу того, почему же он не штурмует Иерусалим. Они очень знаменательны. «Лучшим полководцем, чем я, якобы сказал он, является Бог, который хочет отдать иудеев в руки римлян без всякого напряжения с нашей стороны, а войску нашему подарить победу, не связанную с риском. Пока враги собственными руками губят сами себя, пока терзает их самое страшное зло, междоусобная война, нам лучше пребывать спокойными зрителями этих ужасов, не ввязываться в борьбу с людьми, которые ищут смерти и неистово беснуются друг против друга». Это полностью применимо к тому, как он поведет себя очень скоро, через год-полтора, когда забрежет для него призрак императорской власти. «Не буду ввязываться, пусть пожирают друг друга». Эту же тактику он применит в отношении претендентов на императорский престол. А пока победа за победой в Иудее, шаг за шагом, и явный, такой не броский, не эффектный, но успех просматривается.
Любовь легионов.
Свои, мы с вами прямо
бережет.
Не хором заговорили.
Да, он их бережет.
Ведет их к победе спокойно, умно и расчетливо, а следовательно... Его эти легионы любят все больше и больше.
И по-суворовски ест из общего котла.
У него при этом 3 легиона. Это много. Это около 20 тысяч человек, как минимум, с 3 серебряными орлами. Они сочетают, вмещают в себя и пехоту, и конницу. Это большая военная сила. А главное, конечно, легионов у Рима много. Всего на Западе 63 легиона, а тут еще и Восток. То есть много. Но эти его 3 легиона ему преданы за разумность, за то, что вот он предпочитает позволить партиям, борющимся, религиозным, прежде всего, партиям, борющимся в Иудее, истреблять друг друга. Главное несчастье...
На рожон этих... не бросает. Не
да, главное несчастье этих восставших в том, что у них нет единства. Прежде всего, такого конфессионального единства и вытекающего отсюда политического. И вот он говорит, пусть они пожирают друг друга. Солдаты... преданы ему. И вот в этой обстановке, этой шаг за шагом одерживаемой поэтапной победы происходит событие в Риме. Приходит известие, что в 68 году император Нерон покончил с собой. Конечно, совершенно недобровольно. Против него был очередной заговор. Все такие безумцы заканчивали тем, что у них непременно против них созревал какой-то заговор. Вот это умирающее... римская аристократия, линии римской аристократии, все они родственники друг с другом у власти, она уходит, как бы демонстрируя закат нравственности, закат верности тем самым традициям, которые как бы заложил первый принцип Октавиан Август, когда он в 27 году до нашей эры стал первым среди равных, подчеркивалось, что это первый патриций среди других патрициев, что это римская олигархическая республика, имеющая новый акцент, что среди них есть кто-то, кто самее всех самих. А постепенно это вырождается. И Тиберий при власти, он шаг за шагом вырождается. И Калигула, который, например, требовал поклонения с целованием ног, разрешил доносы рабов на господ. Должен случиться заговор. То есть, умирая, они как будто бы пожирают уважение к римской традиции, идущей от крови, и открывают дорогу таким людям, как Веспасиан.
Выскочкам, грубо говоря.
Это все, вот, наверное, не так видно было вблизи, как это видно теперь с большого расстояния. Ведь они просто сами пожирают свой авторитет, и поющий этот пляшущий, кривляющийся Нерон, который актером великим, гениальным себя считает и требует, чтобы ему устраивали овации, как и целование ног, ему устраивают овации и готовят кинжалы. Вот они как будто бы расчищают дорогу тем новоришам, которых так блистательно представлял Веспасиан.
И тем не менее Нерон погиб, затем один император, другой император, третий, каждому Веспасиан приносит присягу. Каждому.
Удивительно.
Вызывает, и приводит к присяге свои легионы там, в Иудее.
Вызывает даже какое-то тихое восхищение. Вот тут, я думаю, вот как
он хитрит,
что я прочла, да. Он уже хитрит. Да. Он уже рисуется, он рисует свой образ верного служаки, потому что каждому из трех. Итак, после смерти Нерона легионы, стоявшие в Галлии и Испании, приносят присягу, объявляют императором полководца, сенатора, пожилого человека Гальбу. Он был легатом в Испании, немолодой человек, с удовольствием как бы принял это провозглашение. Как говорится, раскрыта тайна императорской власти. Императором
можно стать... У нас времени не останется, про Гальбу будем говорить.
Давайте только в Риме, да. И он стал императором, признан сенатом. Сейчас же Веспасиан ему присягает. Через короткое, неисторическое время, следующий, гвардия в Риме, претарианцы, провозглашают императором Атона.
Полководца, генерала.
Генерала. Веспасиан опять ему присягает вместе с легионами. Наконец, и опять у него появляется соперник, потому что в Германии легионы провозглашают другого, Вителия. Они начинают сражаться друг с другом. Когда Вителия признает сенат Вителия императором, Веспасиан присягает и Вителию. То есть... Это удивительная, уже явно демонстративная, демонстрационная позиция. Присягнул троим. Разве он виноват, что одного растерзали претарианцы, Гальба не доплатил претарианцам, гвардейцам, как они считали, он растерзан, убит на форуме вместе с сыном. Атон и Вителий, сражаясь друг с другом, один другой терпит поражение, оба кончают с собой. Все. Место свободно. И тогда легионы Веспасиана провозглашают императором его.
Там трогательная история. Он как царь Борис отказывался. Что это? Там такая трогательная картина, что легионеры утром у палатки выстроились. Когда он вышел, они стали отдавать ему императорские почести. Он приказал им разойтись и стал грозить, что я вас накажу.
И все это очень похоже на правду.
А вокруг собирались люди, прибегали офицеры.
Потому что он играет уже большую игру. И в этой большой игре, в отличие от бездарного актера Нерона, он играет талантливо. Он уже лепит свой образ верного служаки, солдата, который всегда помнит прежде всего в интересах государства. И уж если становится очевидным, что поле расчищено, три неудачливых императора все погибли, что ж тут делать? Рим надо спасать. И вот так... Он становится императором
другого типа. Идет походом на Рим все-таки. Он идет походом на Рим. Все-таки его полководцы тоже не так все. А Рим идет на Рим, берет штурмом Рим. Рим грабит войска и спасена.
Святым он не был. Да. Это не то слово. Умел наказать врагов, но, в отличие от этих своих безумных предшественников, старался соблюдать какие-то границы разумного. Когда-то кого-то демонстративно простить, штурмовать только вынужденно, потому что интересы государства этого требуют. То есть правила игры, которые перечеркнули наследники Августа, доказав, что эту аристократию, ее потомков, его преемников совершенно развратила безграничная власть, он играет новую игру. Я человек из народа, римского народа, конечно, не из самых низов. Я служу Риму, и я буду разумен. Таким образом, он оказался у власти в трудное время.
Гражданская война практически, да, разорение.
Он пришел на смену прекратившейся, прекращенной в какой-то мере им самим, этой самой гражданской войне. И вопрос финансирования был вопросом самым важным. Отсюда его стремление получать деньги разными способами. Вот, например, Светоний пишет, он открыто занимался такими делами, каких стыдился бы и частный человек. Он скупал вещи только за тем, чтобы потом распродать их с выгодой. Он без колебаний продавал должности соискателям и оправдания подсудимым, невинным и виновным, без разбору.
А, еще знаменитые римские историки писали о том, что он использовал чиновников как губка при назначении чиновников.
Специально да, назначал на хлебное место.
Самых коррумпированных. Самых коррумпированных, чтобы они брали. Брали, потом раз, наказание и конфискация в пользу
и
государства.
И будет что конфисковать.
Да. То есть вы понимаете, да, подход? Назначение чиновников самых коррумпированных.
Этот простецкий разум, он мог бы стать и нудным, и разочаровать римскую публику, так сказать, что таких нельзя к власти допускать. Но он же этим же разумом понял, что надо, несмотря на финансовые трудности, построить храм мира, вложив туда огромные деньги, и храм был построен.
Но, кстати, это не было лицемерием, потому что в течение 10 лет его правления римляне вели только две войны. Одна, оставшаяся по наследству, это в Британии по-прежнему.
Там, завершал его сын войну в Иудее.
Да, и Тит, который взял Иерусалим.
И Тит благополучно завершил, разрушил храм в 73 году. Но храм мира – это очень важный шаг, и это большие затраты, и самое главное – это что-то аристократическое в этом есть.
Знаете,
он же не хлев построил.
Все-таки он, конечно, был популистом, потому что одновременно со строительством храма мира он закрыл двери в храме Януса. Дело в том, что в Риме в храме Януса открывались двери, когда империя вела войну. Он сказал, война закончена, забудьте. Закрыл двери храма Януса, построил храм мира. Вот
и
это
выступил
был такой,
миротворцем.
Выступил миротворцем.
Что очень умно, и всякое сооружение нового храма, это уже поступок аристократический. Это не крестьянское. Это он доказал, что придя оттуда, со своими чертами простецкими, он может стать вместе с тем и преемником аристократических традиций. А для народа начал строить Колизей, который также завершится при его преемниках.
Это, в общем, его назывался форум Флавиев. Флавиев форум. Да. Колизей не называется Колизеем, это форум Флавиев.
А теперь символ вообще римской цивилизации Древнего Рима. А вместе с тем он позволял все время над собой подшучивать и, по-моему, даже содействовал распространению каких-то анекдотов про себя. Ну, например, тот же самый опять Светоний сообщает. Один молодой человек пришел благодарить его за высокое назначение, благоухая всяческими нежными ароматами. Веспасиан презрительно отвернулся и мрачно сказал ему: «Уж лучше бы ты вонял чесноком». И приказ о назначении отобрал. То есть он сочетает
публичную историю, чтобы она стала известна.
Да, чтобы его простецкое происхождение, манеры, способность уснуть во время пения, не знаю, торговать мулами, чтобы это было известно. Я человек из народа, я для народа. Но вместе с тем, как преемник великих императоров, начинает и грандиозное строительство, и внутреннее обустройство, и сооружение и храма мира, и Колизея. Вместе с тем, не тревожьтесь, римляне, к власти пришли новые люди, но они не перечеркивают великую аристократическую традицию.
Кстати,
они ее развивают.
Кстати, вот уже умирая в 79-м году, 70-летнем, он тоже пошутил, но ему приписывается шутка, он сказал
прощальная шутка,
он сказал: «Кажется, я становлюсь богом».
Имея в виду традицию обожествления после смерти, «Vae puto Deus fio», это известная такая фраза, может быть, и сочиненная, но ведь ее приписали именно ему, а не Нерону, какой великий актер погибает или артист погибает. То есть эта традиция античного анекдота, она, как правило, скрывает что-то очень сущностное, идущее из глубин природы данного человека и данного явления. Она вовсе не есть анекдот в нашем современном смысле слова. Умер он в 79-м году, как говорят, от лихорадки. Многое тогда, почти все болезни называли лихорадками. Возможно, содействовало его ухудшению состояния здоровья то, что он получил сведения о готовящемся на него покушении двумя видными близкими сенаторами, Марцеллом и Алиеном. Как говорили, это его очень огорчило и разочаровало. Они были убиты по распоряжению Тита, наказаны сына Веспасиана. Но во всяком случае, как человеку, который так тонко, так умно, внешне грубо и примитивно строил свой образ, было, вероятно, мучительно узнать перед самой кончиной, что его готовят за все за это убить. Это власть.
И я отсылаю наших слушателей, тех, кто хочет побольше узнать об этом времени, к двум романам Леона Фейхтвангера «Иудейская война» и «Лже-Нерон».